Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Это прямой эфир «Волна 98.3 FM». И в нашей студии находится легендарный спортсмен и депутат Государственной Думы Александр Карелин. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим Алексеев, зовут меня. «Волна», которую вы слушаете, я напомню, 98.3 FM. Вы можете порекомендовать ее своим знакомым, настраивайтесь. До 11 часов мы беседуем с Александром Александровичем. Ваши звонки, вопросы готовы будем принять. Ну, немного позже я возьму себе, в некоторой мере, пальму первенства. Но телефон для вас готов напомнить сейчас. 289-99-33, это телефон студии. Номер WhatsApp 8-923-145-1102. Вы на этот номер можете присылать свои вопросы. И позже я примусь их зачитывать. Ну и добавлю, что кроме того, что мы ведем радиоэфир, мы ведем и видеотрансляцию в соцсетях. Например, во ВКонтакте группа «Комсомольская правда Новосибирск». Вы можете нас смотреть. Александр Александрович, давайте поговорим, наверное, о самом обсуждаемом, о поправке в Конституцию. Для чего эти поправки?
Ну, для начала, во-первых, спасибо за столь щедрое представление. Не могу принять на себя оборот легендарный. Я за соразмерность пытаюсь всегда. Если говорить о светлой памяти Анатолия Ивановича Парфенова, который войну прошел, да, награжден, и после этого Олимпийские игры выиграл. Это одна история. Нация победителей. Вот. То, что касается поправок, за которые мы все будем голосовать, подготовка к голосованию всенародному идет, и президент четко заявил, что до того, как они не будут одобрены, даже после ратификации парламентом, они не будут приняты. Это поправки, которые может... Это подробности, не меняя основной закон, которые говорят о том, что государство набрало силу, отвечая на многие вопросы. И то, что мы сегодня можем позволить себе, как государство, заявить о том, что наш закон доминирует над международным, если этого требует интереса России, о том, что незыблемость границ, о том, что меняется баланс полномочий, и президент сейчас уже предлагает всем поучаствовать через выборы на предстоящие периоды в формировании будущей власти, но что-то исключает из возможностей. Незыблемость территории. Ну, у нас на Востоке, на Западе куча подробностей, о которых с нами разговаривают, и не только со времен Великой Отечественной войны. Поэтому сейчас президент предложил, обращаясь к федеральному посланию, к федеральному собранию, очень четкие аргументы. Неважно, кто будет президентом, отчуждать территорию невозможно. Нельзя обсуждать на таких условиях это. Здесь, ну, я считаю, что когда мы принимали, мы как государство, как граждане принимали конституцию действующую, основные постулаты, которые не отменяются. Потому что когда мы с посланием выходили, подошли ваши коллеги из зарубежных СМИ. Говорит, это же новая перестройка. Где новой перестройки нам не надо, у нас уже было. Итогом той перестройки была утрата советской государственности и огромные, тяжелейшие изменения, которые с нами происходят до сих пор. А сейчас, оставляя общие рамки, мы... То есть эти детали может позволить себе только сильное государство. Сегодня государство демонстрирует, что оно это способно, и в общем-то, мы обращаемся к каждому из сограждан, чтобы они нас поддержали в этих новациях.
Ну, а давайте о незыблемости территории на конкретном примере попробуем. Давайте. Если мы принимаем поправки, это ставит окончательную точку в Курильском вопросе?
Конечно. Мы не можем на любых условиях, которые предполагают отчуждение этой территории, мы не можем этого обсуждать.
А как полагаете наших иностранных друзей?
Японцев.
Японцев, чего, например, чего, да. Вот их беспокоит, они волнуются о том, что Россия готова принять эти поправки?
Конечно, беспокоятся. Они, конечно, беспокоятся. И здесь есть территория со спорными вопросами в океане. Есть у нас еще территории, которые мы не так давно утверждали и ратифицировали пограничный договор с Китаем. То, что касается островов, то, что касается ратификации договора о границе Россия-Китаем. Сейчас об этом просто позабыли. Это же было вот не так давно, там 10 лет назад, когда по уложению, которое принимали еще при Иосифе Виссарионовиче, граница проходила по китайскому берегу Амура. Сейчас она проходит в соответствии со всеми международными договорами по фарватеру пограничной реки. Поэтому здесь, конечно, тревожит от японцев. Конечно, они предполагают, что им эти острова хотелось бы. Вот. И это не только, когда пытаются все это говорить о том, что о Крыме идет речь, не только о Крыме.
Наверное, много желающих немножко отрезать, откусить.
Ну, у нас же, что у нас Польшу никак мир не берет, они все пытаются нам отомстить за что-то. Мы должны говорить еще об одной трофейной территории, о Калининградской области.
И таким образом, поправки в Конституцию, надо полагать, не дают покоя многим. У нас идет какая-то информационная, политическая борьба со стороны иностранцев против
поправок. Конечно, идет. Конечно, идет. Конечно, вбрасывают. Конечно, нас пытаются приучить к тому, что следование России и поддержка мнения крымчан все равно пытаются определить какими-то липкими оборотами вроде экспансии или аннексии. И, конечно, это все происходит именно так. Но никто не пытается сказать о том, что это больше 2 миллионов человек. И кто-то пытается перевести все на носители русского языка, ведь это не так. Посмотрите, что происходит на Украине сейчас. Клякса, гражданская война, никак не могут разобраться все-таки, где эта линия боестолкновений. То же самое было бы в Крыму, если бы не референдум, если не гражданская организованность жителей и Крыма, и Севастополя, города русской воинской славы, где наши традиции формировались. Поэтому здесь на нас пытаются приучить. Ну, мы же во всем виноваты. Мы, оказывается, и в беспорядках виноваты, и в сложностях избирательной кампании действующего президента.
Возможно, в беспорядках в Америке тоже мы.
Ну, об этом и речь. Ну, хотя нам бы с самими собой разобраться, и, в общем-то, и лидер государства об этом говорил, и министр иностранных дел в должной ему манере, учитывая, что все-таки политика – это искусство реверансов и расшаркивания. Он каждый раз объясняет, что это не наше влияние, у себя разберитесь. Пытаются нас приучить, но, тем не менее, мы сегодня настолько организованы, как государство, и большая часть населения все-таки заинтересована в стабильности, а не в выкриках, что мы предложили вот эти вот изменения.
Александр Александрович, я так полагаю, что поправки, которые вы стали в качестве примера приводить о приоритете нашего российского права, о незыблемости территорий, ну, вы приводили как, наверное, наиболее важные. А назовите еще самые-самые важные поправки.
То, что всех тревожит, изменение баланса, баланса полномочий, то, что сегодня система правопорядка, назначение судей, в том числе и Верховного суда, в этом большую роль получают представители, которые избираются. Я говорю сейчас о парламенте двухпалатном и о Совете Федерации, бесспорно.
Противники поправок видят в этом некую попытку установить контроль над правосудием.
Мы всегда говорим о представительстве, о влиянии, как формируется Государственная Дума. Выборами. Выборами. И не только прямые всенародные выборы главы государства, но и парламента, они сегодня влияют. Формирование правительства, в том числе порядок назначения министров. Все это говорит о том, что президент сейчас, будучи главой президентского государства, президентской республики, он говорит, давайте рассредоточим. Именно поэтому я и заговорил о том, что если баланс меняется, у нас были другие полномочия, когда мы избирались в текущий созыв. Давайте и выборы проведем, тогда иначе и сформируем, подтвердим, доверяет нам население такие возможности. Поэтому здесь, Вадим, отвечая на ваш вопрос, я контроль, конечно, приведение в соответствие, да, но здесь через выборы, через формирование парламента и Софеда, о Госсовете там еще сказано, в том числе, наоборот, представительство региональное, представительство каждого гражданина через простую и несложную возможность наделения полномочиями своего избранника, они возрастают. Роль каждого в управлении государством, она, очевидно, возрастает. Только нужно этим пользоваться.
Еще один или два примера наиболее важных.
Я думаю, что вы тоже застали эту историю. Это, знаете, из категории кухонных обсуждений, когда смотрели хорошо поставленные, действительно, самые лучшие фильмы, я имею в виду американские, там все цокали языками, говоря о том, что вот смотри, там что-то случилось с американцем, они там флот поднимают, значит, и идут спасать его. Сейчас об этом тоже сказано. Сейчас об этом тоже сказано, о том, что мы... как государство не можем пренебрегать ущемлением прав и оставаться в стороне наших соотечественников. И о социальных гарантиях, то есть не о тех, кто там терпит бедствия за пределами, а о тех, кто внутри находится. И индексация заложена. И, ну, все это сейчас подтверждено основным законом. Мы не отказываемся от основной социальной роли государства, мы не деформируем систему, не разрушаем ее, а делаем ее более совершенной. Есть еще, конечно, один пунктик. Нужно, чтобы бюджетные возможности этому соответствовали.
Так с поправками мы можем утверждать, что однозначно каждый год будет происходить индексация?
Конечно.
Без вариантов?
Конечно.
Так размеры могут сказать, вот индексация 0,00 целых?
А там все заложено у нас, это описано, зря вот так по 0,0, столько нолей добавили. Все это заложено. Несмотря, я напомню, что мы же не первый кризис переживаем уже в этом состоянии, когда являемся Российской Федерацией, не РСФСР, после Советского Союза. Но, тем не менее, государство, даже откладывая свои обязательства, ни одно из них не отменило. Ни пенсионную систему мы изменили, мы увеличиваем возраст. Но потому что население стало жить дольше, потому что каждый гражданин, потому что вложение государства в здоровье, оно принесло свои эффекты в здоровье населения каждого из нас. Вот и все. И когда соотношение работающих к неработающим поставила нашу солидарную систему под вопрос, выживет ли, хватит ли возможности. Тогда было принято сложное, непопулярное решение об увеличении пенсионного возраста. Потому что мы уже с вами об этом обсуждали и в этой студии об этом говорили. Не так, что ты работаешь и откладываешь для себя, а ты работаешь и платишь тем, кто работал до тебя. За счет этого все и происходит, поэтому она называется солидарной. Поэтому и индексация, и здравоохранение, и другие мировоззренческие ценности, о которых мы говорим. У нас, когда говоришь традиционная страна, все начинают так как-то похихикивать. А я не вижу в этом ничего плохого на самом деле.
Александр Александрович, болезненно воспринимали волну критики, которая была вот после этого как раз нашего с вами разговора?
Да, я нормально к этому отношусь. Это же, так скажем, условие, место, на котором я, к сожалению, оказался, к этому не стремясь. Почему к сожалению? Потому что я бы, наверное, трижды подумал. Но то, что мы делаем правильные, а самое главное, исполнимые инновации, это очевидно. И когда здесь, в этой студии, я сказал, нельзя перекладывать заботу о старшем поколении, о своих родителях только на плечи государства, я же не говорил о том, что нужно пенсионное обеспечение отменить. Я говорил о том, что молодое поколение должно заботиться о своих старших. Но, как обычно, выдернули из контекста. Бывает. Ну, может быть, я где-то не настолько четко сформулировал очевидную свою убежденную позицию. Нормально. Вышел. Доказывай. Доказывай.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем прямой эфир. Наша волна, напомню, 98,3 FM. WhatsApp, на который вы можете присылать свои вопросы, 8-923-145-11-02. В нашей студии находится Александр Карелин. Вот я в прошлый раз представил легендарный спортсмен, но Александр Александрович, он скромный.
Да-да-да, как Вералаш, легендарный, скромный, хороший.
Поэтому скажу просто, трехкратный олимпийский.
Расскажите, трехкратный из Новосибирска.
Трехкратный новосибирский спортсмен Александр
Карелин. Вот это правильно.
И депутат Государственной Думы. У меня еще много вопросов, которые я непременно хочу задать, но я вижу, что у нас слушатели очень ждут возможности тоже поговорить с вами, поэтому я буду свои вопросы чередовать с вопросами нашей аудитории. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел рассказать вчерашнюю историю, очень такую показательную. Я со второй смены пришел домой, ну, перекусил, думаю, схожу в магазин сотый купить на завтра что-нибудь еще такое вкусненького. Ну, спокойно иду, так. Захожу в магазин, все выбираю, потихонечку выбрал. Затем, так сказать, с молодыми ребятами побеседовал там, ну, на тему, что вы, как закончили, что, и какие ваши там планы. Ну, 9 класс, 11 класс. Затем охранник сзади подходит магазина и говорит: а вы почему разговариваете с молодыми? Я говорю: это вообще-то мои проблемы, я разговариваю, а вы ваше дело охранять. Тем не менее, он типа на выходе. Я говорю: не понял. Я говорю: на выходе еще товар выбираю. Ваше дело вообще-то охранять, идите охраняйте. Я сам решу, когда мне выходить и никогда не выходить. Затем сзади подбегает его, видимо, друг. Не знаю, я так решил, потому что они с ним очень долго беседовали. Затем он на меня попер матами.
История очень занимательная, но давайте попробуем подытожить.
Короче говоря, я спокойно, в Новосибирске живу уже 60 лет с момента рождения, и мне пытаются набить морды в магазине. Понимаете?
Вы хотите, охранник... чтобы Сан Саныч пришел и разобрался, да?
Да, я сказал, я спервак, я Сан Саныча знаю лично, Мотькина тренера знаю лично, боксеров. Я в молодости строил 2 зала. Я говорю, я не хочу связываться. Я говорю, я разведка артиллерии.
Так, скажите, у вас вопрос есть какой-то?
Боксер, телевизор. Короче говоря, как они могли вообще к вам подойти? Боксер, телевизор, первомайки.
Да.
Нет, я сказал, я говорю, с первомайки приедут ребята, разберутся с вами.
Спасибо вам. Уважаемые радиослушатели, я прошу вас, звоните в эфир и коротко вопросы, так, чтобы мы укладывались в наше время. Ну, спасибо, что такой лирической паузой разбавили нас. Александр Александрович, вот квинтэссенция звонков наших радиослушателей. Знаете, звонят и говорят, почему депутаты никогда не принимают, цитирую я, народных законов? Почему все время принимают законы, которые... ухудшают людям жизнь. Это цитата. Вот,
ну, понятно.
Да.
Во-первых, не соглашусь с этим утверждением, потому что все законы, они... Я сейчас буду говорить об «Единой России» непосредственно. Да, мы скучновато выглядим. Скучновато, это правда. Мы не резонируем, мы не пытаемся эпатировать в этой связи. Но я напомню еще раз, что все законы, которые были приняты, включая бюджетную роспись, они обеспечивают в том числе и сегодняшнее наше состояние. Я сейчас не буду говорить про обороноспособность, а приведу вот на этом колючем, через маску дышащем режиме пандемии. Все меры поддержки, которые озвучил президент, мы смогли законодательно обеспечить и финансово поддержать, потому что есть возможности. Кто-то скажет, а вот если бы пандемия не наступила, ну, кто-то якобы... То же самое и в этом утверждении, что мы антинародные законы. Законы, которые приняты в том числе, если мы заговорили о спорте, о спортивной инфраструктуре, о том, что в жилищном кодексе есть четкие положения, где есть возможность побегать, позаниматься в каждом микрорайоне, в каждом и про комплексную застройку. Это же все для кого принято? Только для депутатов, которые всего лишь 450 в каждом из созывов? Нет. Это принято для большей части населения. Для большей части населения это принимается. И именно этим продиктовано, и о чем сказано всегда, что самое главное все-таки это забота о человеке. О человеке, о каждом из россиян. Поэтому и все подробности, что-то никто не вспоминает о том, что закрепление там, имущественных прав, эти дачные амнистии, кто скажет, что это антинародные истории? Почему они отложены, почему они носят такой продолженный эффект? Потому что не касается каждого дачника. И у многих из них зимой некогда, потому что он в магазин в сотый ходит, да? А летом не до того, потому что он на этой грядке, значит, занят с утра до вечера. Поэтому все это продиктовано тем, что мы меняем то, что было привычно, и сегодня Государственная Дума достигла уже очевидных, видимых успехов, эффектов, потому что если в 99-м, когда я там оказался, у нас было сколько там, 3000 законов, которые стали неактуальными, еще столько же почти, которые входили, оставаясь советскими, входили уже в противоречие с действующим порядком вещей. Все это принимается, все это синхронизирует нашу жизнь.
Некоторые законы, поправки в Конституцию вы в нашем эфире уже прокомментировали, но я еще одно такое популярное критическое замечание озвучу с просьбой прокомментировать. Давай. Почему голосуем за все поправки скопом?
Ну, можно, во-первых, комиссия работала разноликая совершенно из многих отраслей. Люди более чем авторитетные. И вы заметили, что из тех предложений, которые в десяток умещались, которые сделал президент, обращаясь к Федеральному собранию, они разрослись намного шире. Поэтому, если сейчас еще и вытянуть все обсуждения по пакетам, разделить, не голосовать сразу, ну, во-первых, канва не меняется. Основные постулаты остаются незыблемыми. Все положения, которые принимают, делают закон более современным только и всего. Не устройство государственное, не многое другое к этому эти новации никакого отношения не имеют. Поэтому я считаю, чтобы голосование прошло быстро, слаженно, именно для того, чтобы это начало работать уже сейчас, и действующий президент уже сейчас смог делегировать часть своих возможностей. Для этого делается так все быстрее.
А примем звонок нашего радиослушателя. Утро доброе. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня, знаете, такое, ну, не знаю, предложение, вопрос. Вот смотрите, период вот сейчас него коронавируса, самые необеспеченные, ну, два слоя населения, младшие, как бы, и старшие. Но по отношению к младшим, к детям, как бы, приняли и выплаты сделали, и как бы помогли. А вам не кажется, что, может быть, по отношению к пенсионерам что-то подобное можно провести? Ну, какую-то единовременную выплату сделать? Потому что пенсионерам же самые жесткие условия и требования сейчас.
Спасибо за
вопрос. Самые жесткие, вы имеете в виду, что они в группе риска, что именно на самые тяжелые течения болезни относятся к старшему поколению?
Ну да, и это тоже. И, во-первых, же не пускают пенсионеров, и там закрывали, что из дома никуда не ходить нельзя было вообще. Может быть, тоже какие-нибудь сделать, там, ну не по 10 тысяч, хотя бы по 5 тысяч сделать выплаты. Или у нас недостаточно ресурсов у государства.
Александр Александрович.
Ну, во-первых, сделано многое, в том числе и для тех, кто входит в категорию уже возрастных людей. Во-вторых, сейчас как раз у нас даже в период ограничений, почему мы, тем не менее, собираемся, проводим, как сказал спикер палаты, нарушая общественную дистанцию, почему мы проводим эти заседания государственного, потому что мы законодательно обеспечиваем те новации, которые внес президент, и те меры поддержки, которые он озвучил и предложил. Поэтому мы вместе с правительством сейчас консультации ведутся, и председатель комитета по бюджету как раз разговаривает и с пенсионным фондом, и, соответственно, с Минфином.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем прямой эфир. В нашей радиостудии находится Александр Карелин. Меня зовут Вадим Алексеев. Наша волна 98,3 FM. Напомню, что видеотрансляцию мы ведем в наших соцсетях. В соцсетях «Комсомольской правды». Заходите, комментируйте, ставьте лайк, делайте репост, ну и все прочее, что в таких случаях делать принято. Александр Александрович, немного о той конституции, которой мы пользуемся еще до настоящего момента. Такая популярная реплика, описана под диктовку Запада. Скажите ваше мнение, что с этой конституцией не так?
Написано, я бы, ну, на самом деле, не демонизировал роль Запада в тот период, но сказал бы о том, что тогда мы слишком были зависимы от позиции, от мнения, как сейчас принято говорить, наших партнеров, для которых основной задачей было развалить Советский Союз, потому что именно он являлся вторым центром принятия решений после Соединенных Штатов. Сейчас эта многополярность кочует. Сейчас Китай и в экономике, и в других стратегических проявлениях примеряет на себя состояние основного оппонента Соединенным Штатам Америки. Но тогда, я напомню, независимо от Конституции, например, были такие программы, там, трубы в обмен на газ, нефть в обмен на продовольствие, там, с азиатско-тихоокеанскими странами менялись. То есть у нас, ну, я уж не говорю о продовольственных всех этих экспансиях, которые из-за рубежа к нам приходили. Сейчас мы справились с этой растерянностью и можем позволить себе те новеллы, которые были написаны, не из наших интересов, мы их можем просто-напросто подкорректировать, и все. И про суверенитет, и про многое-многое другое. Вот и все. И именно тогда мы продемонстрировали, чтобы не быть такими пугающе самостоятельными, мы сказали о том, что все-таки примат международного права над нашим очевиден. И мы не собираемся никуда вырываться. Сейчас мы понимаем, что многие утверждения идут вразрез с интересами государства и населения России. И поэтому мы вносим эту норму на обсуждение с нашим населением.
Мы с вами говорили о наиболее важных статьях, по вашей оценке, важных поправках в Конституцию. Вы можете назвать поправку, сейчас условно сформулирую, самая эмоциональная поправка, знакомясь с которой вы, не знаю, прониклись каким-то вот, прочувствовали чувство гордости, что вот она появится.
Да все же на поверхности, Вадим. Вы так меня подводите, как хороший преподаватель, который расположен к ученику. Год 75-летия. История, которую у нас пытаются отнять. Рассказы о том, ни в одном издании, я уж не говорю про электронные возможности, про эфиры всевозможные, кто все-таки внес решающий вклад и понес основную жертву для того, чтобы победить фашистскую чуму. Именно об этом. О том, что мы не можем позволить себе и другим исказить историю. В том числе в год 75-летия Великой Отечественной войны мы не можем себе позволить исказить историю не только этой победы, но и многих других.
Как нам этому противостоять?
Участвовать. И вы это знаете. Вы как фабрикант общественного мнения понимаете, что если мы будем от этого прятаться и говорить, а вот они там сняли хороший фильм, а самим молчать нет. Мы должны излагать свои аргументы, мы должны говорить об этом. Так получилось, что я не однажды участвовал в потсдамских встречах. Хотя немцы его в Потсдаме ни разу не проводили, он все время в Берлине проходит, их часть. Они такие двусторонние, то есть мы, я имею в виду Российская Федерация и Федеративная Республика Германии. Они, ну, мы воевали. Вы знаете, какое количество памятников находится под охраной государства в Германии, которые связаны с памятью советских солдат? Они исчисляются там около 500 штук.
Александр Александрович, а нет, тем не менее, чувствуют, что мы вот, вот эту борьбу за сохранение истории, истинной истории, мы ее проигрываем. Многие страны ведь меняют свою позицию, причем меняют чуть ли не на диаметрально противоположную.
Они не только, они на, они еще эту противоположность усугубляют такими искажениями, которые были изложены еще министра народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха.
Почему мы проигрываем?
Ну, во-первых, потому что мы считаем, что мы правы, и что нас, как нацию победителей, должны за это ценить. А очень многие нас за это недолюбливают, потому что мы, оказывается, многого хотим, чтобы... А хотим мы, на самом деле, всего лишь уважения. Уважение и признание того, что именно ценой советского народа и Красной армии были все эти основные, самые кровопролитные битвы выиграны. И вся кампания была шита за счет именно нашего государства. И на нашей территории, я напомню. Если все остальные, кто сейчас пытается переобуться, кому мы мир принесли, они там пропускали через свою страну немецкую армию за 3-4 дня, несмотря на достаточно обширные территории, мы смогли выстоять. Именно за это нам и достается.
Вы предложили, когда речь шла о поправках в Конституцию, вы предложили обновить и состав Государственной Думы.
Да.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Повторю еще раз. Баланс полномочий меняется. Нам с одним набором задач и возможностей граждане доверяли эти самые удостоверения депутата Госдумы. Сейчас все поменяется. Если, я сказал об этом. Если население одобрит и изменения вступят в силу, и Конституция станет обновленной, мы должны пойти на досрочные выборы. На что президент через час, он там быстро же приехал, очень четко сказал, что сейчас не время, и парламент должен доработать положенные периоды.
Следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Ага, добрый день. Можно вопрос, Александр Александрович?
Добрый
да,
день.
Конечно.
Александр Александрович, добрый день.
Добрый.
Ну, спасибо, знаю вас лично, уважаю.
За это спасибо.
Весь респект вашему, вашей деятельности. Вопрос как раз связан вот с этой темой. Вот смотрите, надеюсь, поймете, о чем будет речь. Наш дедушка похоронен в Австрии. значит, это 60 километров от Вены. Погиб в 45-м году, 23 апреля. И вот в этом году австрийская сторона, которая 75 лет ухаживает за захоронением нашего дедушки, офицера, значит, пригласила нас посетить это захоронение и отдать дань памяти. В том числе, значит, поучаствовать в мероприятиях, связанных с 75-летием освобождения Маутхаузена. Помните, такой да. знаменитый концлагерь, Флагерь, который да. находится на территории Австрии. Вот. Ну, понятно, что, значит, для родственников, близких нашего дедушки, то есть детей, значит, вдовы уже, естественно, нет в живых. Есть внуки, то бишь мы. И мы, значит, обратились, вот Совет ветеранов, Никита Леонов, знаете, Петр Васильевич, да. Значит, еще люди есть, значит, которые могли бы помочь, так сказать, в поездке там, и приобретении каких-то там оказания помощи. Но, к сожалению, отказали. Сказали, что внукам поездки такие не оплачиваются. А кто тогда будет вот помнить наших ветеранов, наших вот дедушек, которые похоронены там? Вот понимаете, как бы проблема-то она есть. На самом деле, может быть, не соответствует каких-то документов, законов. Менять же все надо, по большому счету. Если мы память хотим сохранить, кто, кроме нас, внуков поедет дальше туда и проведут его? Они, а вот австрийцы, 75 лет, они как бы вот следят за захоронением.
Я понял вопрос, спасибо большое. Ну, во-первых, приходите, у меня там же находится вместилище, где я веду работу свою в Новосибирске, это тот же адрес, Кирова 3, кабинет 311. Хотите телефон, скажу, приходите, обсудим, потому что мы... Еще Виктор Васильевич не возглавлял эту организацию. Мы участвовали в нескольких проектах. Группы отправляли, в том числе и, как сейчас принято говорить, в дальние зарубежья, не только на адреса бывшего Советского Союза. Приходите, обсудим. Согласен, что мы должны найти возможности поддержать вот это приглашение австрийской стороны. Единственное, что все-таки... Несмотря на огромные задачи, ожидания, которые стоят и связаны с Советом ветеранов, это у нас не бюджетная организация, а общественная. Поэтому, видимо, этим трудности и продиктованы. Поэтому приходите, обсудим, и я вам постараюсь помочь, хорошо?
Александр Александрович, следующий да. закон, о котором я предлагаю поговорить, закон, ну, его так простыми словами называют, об едином регистре.
Да, который... информационном.
Угу. Что, собрать все данные россиян и хранить... Люди опасаются, ну, как-то боязно. Большой брат смотрит за вами, все под контролем, чипирование. Ну, я так уже, знаете...
Не-не, пожестче, так и надо,
называю
конечно.
Называю все эти тыги, конечно. Которые сопровождают...
Что такое тыги?
Ну, тезисы, которые упоминают в соцсетях.
Определение.
Определение, да. Выскажите мнение.
Обзывалки.
Обзывалки.
Хорошо. Значит, рассказываю, о чем идет речь. Ну, во-первых... Сначала начали пенять, кто инициатор. Почему от имени правительства, значит, Минэконом? Почему администрирование, значит, почему в этой связи появляется в том числе и налоговая служба? Ну, вы знаете, это как история с... Какой бы пример? А я могу вам сказать, какая история. Когда люди живут сообща, а вот регистрироваться, узаканивать свои отношения не собираются, потому что это другой уровень ответственности. Вот здесь примерно то же самое происходит.
Зачем? Нам же и так с тобой хорошо.
Да, здесь все... То есть вы находитесь в информационном пространстве, вы совершенно очевидно проникаете там не только в мировую паутину, но и делаете себя достаточно наглядно представленным, вы фиксируетесь там, я уж не говорю, там, на сотовых всех этих данных, карточки банковские, электронные носители. У нас сколько сегодня? 5 баз разноречивых, начиная с базы управления внутренних дел и продолжая, соответственно, каждый из них. Электронные носители появляются с историями болезни. Предложение это очень простое. Никакой критичной информационной инфраструктуры в себе это предложение не несет. Мы предлагаем узаконить это положение. Каждый из тех, кто сегодня обладает современным устройством связи, каждый уже находится в этом, они уже сожительствуют, они уже это выбрали, каждый из них в этом участвует. Но когда мы говорим, что нужно этому придать более стройную, защищенную законом, и защищенную в том числе техническими возможностями, которые предоставит государство, свести все это в общую базу, это вызывает какое-то такое, ну, видимо, все новое пугает, я только к этому отношу. Хотя, повторю еще раз, все уже находятся, большинство населения находится в этом состоянии. Большинство населения находится, как кто-то из противников говорит, мы становимся уязвимыми, слишком все очевидно. Так, и так мир прозрачен, информация, что нажми, о каждом данные есть, о каждом. Но сейчас государство предлагает, и мы, я думаю, что достаточно взвешенно это сделали. Во-первых, мы унифицировали все эти возможности. Во-вторых, мы исключили подробности, когда нужно ходить и собирать в разных ведомствах, из разных систем информационных, уже оцифрованных, собирать свои данные, свои справки. Вот, то есть мы предлагаем просто-напросто узаконить действующее положение дел. Ни о какой обезличивании, ни о каком демонизации тем более не идет речи. Если готов, если ты в этом находишься, здесь простое предложение. Ну и носи все эти данные, которые государство сейчас соберет, при том, что там у нас еще акты состояния, налоговая история, твоя платежная история. Все, доклад закончился.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Вот только что, пока у нас рекламно-информационный блок шел с Александром Александровичем, продолжили разговоры наш собеседник. Трехкратный, напомню, олимпийский чемпион, депутат Госдумы, продемонстрировал свой мобильный телефон. Вы бы видели эту суперсовременную лопату. Я иронизирую. Лопата. Так называют большие модные телефоны. Ну, с иронией сказал, кнопочный телефон.
Ну, у меня пока получается, да.
Пользоваться.
Нет, у меня и пользоваться, и совмещать, потому что... Я вот, например, до сих пор не научился, как можно послать письмо куда-то в неизвестное, потому что я к письмам отношусь еще с тех историй, которые описаны у Евгения Борисовича, да, Гришковца, в «Прощании с бумагой». Ты написал, и у тебя возникает интрига. В чем она заключается? Получил, дошло ли письмо, получил ли, прочел ли письмо или просто положил на полку, не выкинул ли, написал ли ответ. Здесь метнул что-то безответственно. Получил эти там галочки, насколько я понимаю, и ты понимаешь, что он тебе обязан. Интриги нет, предвкушения никакого, но ты куда-то там в пространство все это выплюнул. Поэтому я считаю, что все-таки и отклик, и все остальное должно быть. Особенно мне симпатично, когда вот вся эта шумиха разгорелась. И я говорю, почему все забыли о том, что очень многие люди, кто стал, очевидно, богаче, там, изобретая все эти возможности электронные, они своим детям там, дают там, 30 минут в день пользоваться вот этими устройствами. Почему вы об этом не вспоминаете? Об этом сказано уже там, год, два. Я первый раз об этом 4 года назад услышал, когда увидел ранжирование дня там, у медиамагнатов у всех этих для своих детей. То есть они себе это не берут, а вы сейчас пытаетесь... Поэтому редактирование. Мы сейчас законодательно закрепляем возможность пользования информацией. И технически государство предполагает, что вот это хранение больших данных, касающееся каждого из нас, оно будет защищено и будет четко отредактировано. Только и всего. И для каждого есть выбор, кстати. Выбрать телефон, которого лопатой обозвали, или ходить с совком. Вот и все.
У нас сквозной линии идет разговор о Конституции, и тут у нас свежая новость. Как раз подъехала Виктория Боня. Знаете такую? Вы их участница...
Сурала. Сурала.
Из Дома-2. Возможно, с Урала. Я не знаю. Сурала. В Инстаграм написала. Выступила против того, чтобы в Конституцию вносилась поправка о минимальном размере оплаты труда.
Так.
Цитирую. «Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают».
Понял. Я напомню своей точки зрения. Я считаю, что государство должно оставить за собой обязательства перед теми, кто не может о себе позаботиться, перед теми самыми малозащищенными. А вот те, кто способен или считает себя способным, бросившись в кипучие волны океана рыночного, те должны как раз пользоваться возможностями, которые сегодняшнее состояние государство им предоставило. Все. Только и всего. И тут как раз происходит и налоговое администрирование, и все остальное. Мы все равно стоим на пороге, в том числе и прогрессивной шкалы налогообложения. Но мы к этому должны подготовиться. Только и все. Поэтому тем, кто не защищен, о себе позаботиться не может, это удел государства. А тем, кто способен это сделать, он должен это сделать сам.
Ну и сразу диаметрально противоположное мнение. Размером рот. Говорят, ну что это за деньги такие?
мы его увеличили, мы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум привели в единые стандарты. Я надеюсь, что дальше все это будет также происходить. Мы потихоньку, постепенно, учитывая, что у нас до сих пор еще работают стереотипы советского периода государственного регулирования, и мы потихоньку от этого отходим, придем к тому, что и размер, минимальный размер оплаты труда, он тоже будет расти каждый год.
И давайте еще один звонок радиослушателя примем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый Александр, да. Я вот как раз хотел вернуться к пакетному голосованию. Вот все-таки, знаете, на мой взгляд, можно, я бы даже назвал, что некий такой шантаж. Получается, что если я проголосую против обнуления сроков президента, то я проголосую против, ну, например, индексации пенсий. Вот как можно совмещать эти две вещи? Ведь были у нас уже голосования вот за СССР тогда. Мы 4 пункта, да, да, нет, да, там, или по-другому. Почему сейчас нельзя было хотя бы маленько разделить? Хотя бы вот это одно отделить. А получается, что немножечко все-таки шантажируют. Поэтому мозги на раскоряку немножечко. Спасибо.
Вам спасибо, на самом деле, за вопросы, что у вас они не категорические, а все-таки немножечко на раскоряку. Ну, во-первых, это говорит о том, что у нас, очевидно, думающие наши сограждане, в данном случае земляки, учитывая, что мы здесь, в Новосибирске, находимся. Я не вижу в этом шантажа. Я не вижу в этом шантажа. Если уходить в детальные обсуждения, мы, ну, продлим, давайте, периоды обсуждения еще, несмотря на то, что там и пандемия отнесла эти сроки. Продлим. Вы думаете, что... Я не вижу в этом шантажа. Нормальное пакетное предложение. Приходим к пониманию, обеспечиваем преемственность и последовательное развитие. Вот и все. И об этом сказал еще до действующего президента, тогдашний премьер-министр еще в царской России. Он сказал, что нужны периоды стабильности, говоря о том, что вам нужны потрясения, а мне нужна Великая Россия. Вот и все. Мы сейчас об этом говорим.
Я хочу обратиться к радиослушателям. Вы задайте себе вопрос, знаете ли вы все поправки Конституции, и готовы ли вы каждую поправку изучить, чтобы за каждую из них индивидуально проголосовать? И большинство из вас ответит себе, не каждый, но, я думаю, процентов 90 минимум. Ох, а я поправки-то не читал еще. Скорее всего, так
произойдет. Это же все, вот вы сказали, пытаются нас повлиять. Да, конечно, пытаются. Конечно, пытаются навязать свою точку зрения. При том, что президент четко поартикулировал. Сказал, одобрит население, вступает в силу, не одобрит, тогда будет продолжено обсуждение. Тогда будет продолжено обсуждение, потому что очень многое меняется. Меняется государство, меняется жизнь вокруг нашего государства. И именно сейчас все это происходит. Почему нам сейчас достается такое пристальное, иногда прилипчивое внимание? Потому что государство стало сильнее. Только и всего. А никто сильную Россию видеть не хочет. И я сейчас не пытаюсь там куда-то сваливаться в какие-то огромные геополитические истории. На себя посмотрите. Жизнь спокойна. Да, есть вопросы, есть ямы на асфальте, но сейчас и деньги есть для того, чтобы эти ямы латать. И то, что мы приближаемся к такому сложному утверждению, а для русских особенно сложному, как диктатура закона, что для всех одинаково, это же тоже следствие того, что инструмент, он становится применим для всех, и для надстоящих, и для тех, кто подчинен. Вот и все.
Зачитаю один из вопросов, пришедших в WhatsApp, от Ильи. Какие спортивные мероприятия ожидают нас в городе в ближайшее время, в ближайшие месяцы? Очень хочется, чтобы такие люди, как вы, способствовали организации привлечения известных российских и зарубежных спортсменов в том числе.
Ну, сейчас говорить сложно, потому что мы еще все-таки не определились с режимом. Когда, как это называется, организация Российская футбольная федерация, значит, приняла решение, что возобновить массовые мероприятия под названием чемпионат текущий, но с прореженным там состоянием на трибунах. Это, конечно, решение. Сейчас научимся этим пользоваться не только на открытых пространствах, но и в спортивных залах, и тогда уже будем говорить. А то, что касается приглашения, я думаю, что вопрошающий знает, мы в этом году амбициозно, мы, я имею в виду Новосибирская областная федерация, ведомая Сергеем Николаевичем Семкой, мы предполагали, что мы проводим предолимпийский чемпионат России, совместили возможностями нашего экспоцентра новосибирского, и туда именно втиснули чемпионат России. половина состава там, из 240 участников, первый раз за зиму увидели снег у нас, и не только. Но, видите, оказалось, что он не предолимпийский. Поэтому все, что делает нас узнаваемыми, популярными, мы всегда это делаем. Я готов в этом участвовать и впредь. Мы возрождаем, сейчас работаем над тем, надеюсь, что в одном из новых дворцов возродим то, что раньше называлось призом Карелина для ребят. Вот сейчас это сила традиций будет. И сделаем так, чтобы у нас с вами появилась возможность, в том числе и в греко-римской борьбе, переживать не только за достижения там, мои в прошлом веке или в этом веке актуальные Романа Андреевича Власова. Поэтому всех приглашаем. И надеюсь, что сейчас, когда справимся, регламенты разработаем, то начнем это делать уже с четкой привязкой к календарю.
Александр Александрович, спасибо. Обращаюсь к нашим радиослушателям, скажу, что на сайте kp.ru в ближайшее время читайте, в том числе то, что не вошло в наш радиоэфир, поскольку во время рекламных блоков мы тоже беседовали, в том числе и об олимпийских перспективах. Все это будет на сайте. Александр Карелин, меня зовут Вадим Алексеев. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».